Комиссар Гош. Проклятая бессонница совсем распоясалась. Пятую ночь житья нет, и чем дальше, тем хуже. А забудешься перед рассветом, такое приснится, что не приведи Аллах. Проснешься весь разбитый, и в одуревшую от ночных видений голову лезет всякая дичь. Может, и правда на пенсию пора. Плюнуть бы на все, да нельзя. Нет на свете ничего хуже убогой нищенской старости. Кто-то нацелился хапнуть сокровища в 1,5 миллиарда франков, а тебе, старина, доживать на жалкие 125 в месяц. С вечера небо запестрело зарницами, ветер завыл в мачтах, и левиафан грузно закачался на черных напористых валах. Гош долго лежал в кровати и смотрел в потолок. Потолок был то темный, то неестественно белый, это когда полыхала молния. По палубе хлестал дождь, на столе, позвякивая ложечкой, ездил взад-вперед забытый стакан с микстурой для больной печенки. В морской шторм Гош угодил впервые в жизни, но страшно не было. Разве такую махину потопишь? Ну, покачает, ну, погромыхает, да и отпустит. Беда только, раскаты грома уснуть не дают. Только начнешь проваливаться, так нет, трам-тарарам. Но, видно, все-таки уснул, потому что рывком сел на кровати, не понимая, что происходит. Сердце стучало сухо, зычно, на всю каюту. Нет, это не сердце, это в дверь. Комиссар! Ток-ток-ток, комиссар! Ток-ток-ток, откройте скорее! Че это голос? И как Фондорина. «Кто это? Что вам нужно?» — крикнул Гош, прижимая ладонь к левой стороне груди. «Вы что, спятили? Открывайте, черт бы вас побрал!» «Ого! Ишь, как дипломат заговорил. Видно, стряслось что-то нешуточное. Сейчас!» Гош стыдливо сдернул с головы колпак с кисточкой. Старушка бланш вязала. Накинул халат, влез в шлепанцы. Выглянул в приоткрытую дверь и вправду. Фондорин. В сюртуке, при галстуке. В руке трость с костяным набалдашником. Глаза так и горят. — Что? — настороженно спросил Гош, уже зная, что услышит от ночного посетителя какую-нибудь пакость. Дипломат заговорил в несвойственной ему манере, отрывисто, быстро и без заикания. — Одевайтесь, возьмите оружие. Нужно арестовать капитана Ренье. Срочно! Он ведет пароход на скалы. Гош помотал головой. — Приснится же такая дребедень. — Вы что, мсье русский, гашишу накурились? — Я здесь не один, — ответил Фондорин. Комиссар высунулся в коридор и увидел, что рядом топчутся еще двое. Один — полоумный баронет. А второй кто? — Главный штурман. Вот кто. Как бишь его? — Фокс. — Соображайте быстрей. — сыпал рубленными фразами дипломат. — Времени мало. Я читал в каюте. Стук. Сэр Реджинальд. Замерил местонахождение. Секстантом. Не тот курс. Должны обходить остров Монар слева. Обходим справа. Разбудил штурмана. — Фокс, говорите. Штурман шагнул вперед. Вид у него был здорово напуганный. — Там мелинсье, — заговорил он на ломаном французском. — И скалы. Левиафан очень тяжелый. 16 000 тонн, мсье. Если на мель ломаться пополам, как французский хлеб, как багет, вы понимаете, еще полчаса плыть этот курс, и все, обратно повернуть уже невозможно.
Хорошенькая новость. Еще и в морском деле старина Гюстав должен разбираться. Какой-то остров Монар на его голову. А почему вы сами не скажете капитану, что он, ну, это, плывет не тем курсом?
Штурман оглянулся на русского. — Мсье Фондорин говорит, нельзя. Ренье явно пошел ва-банк. Снова стал забивать гвозди дипломат. Он способен на что угодно.
Прикажет, штурмана посадит под арест. За пререкание. Может даже применить оружие. Он капитан. Его слово на корабле — закон. Кроме нас троих, никто не знает, что происходит. Нужен представитель власти. Это вы, комиссар. Идемте наверх.
— Погодите, погодите! Гош схватился за лоб. — Вы мне совсем заморочили голову. Ранье что, сошел с ума?
— Нет, но он намерен погубить корабль и всех, кто находится на борту.
— Зачем? Чего ради?
Нет, наяву такое происходить не могло.
Сон, кошмарный сон. Фандорин, видно, понял, что так просто Гоша с места не стронешь, и заговорил пространнее, яснее.
У меня есть только одно предположение, чудовищное. Ранье хочет погубить пароход и плывущих на нем людей, чтобы замести следы преступления, спрятать концы в воду, в буквальном смысле в воду. Трудно поверить, что кто-то с такой легкостью готов оборвать тысячу жизней, а вы вспомните Рю де Гринель, вспомните Свитчайлда, и вам станет ясно, что в охоте за брахмапурским сокровищем человеческие жизни стоят недорого.
Гош сглотнул. — В охоте за сокровищем?
— Да. Фандорин старался сдерживаться. — Ранье, сын Раджи Багдасара. Я догадывался, но уверен не был. Теперь же сомнений не остается.
— То есть... как сын?
— Чушь.
Раджа был индус, а Ранье — чистокровный француз.
— Вы заметили, что он не ест ни говядины, ни свинины? — Знаете почему? — Привычка, с детства. В Индии корова считается священным животным, а свинину не едят мусульмане. Раджа был индийцем, но приверженцем ислама.
— Мало ли, — пожал плечами Гош. — Ранье говорил, у него диета.
— А смуглое лицо?
— Загорел в южных морях.
Последние 2 года Ранье плавал на линиях Лондон, Нью-Йорк и Лондон-Стокгольм. Спросите у мсье Фокса. — Нет, Гош. Ранье наполовину индиец. Жена Раджи Багдасара была француженкой. Сын во время сипайского мятежа воспитывался в Европе. Скорее всего, во Франции, на родине матери. Вам случалось бывать у Ранье в каюте?
— Да, он приглашал меня, как и других.
— Видели фотографию на столе? — 7 футов под килем Франсуаза Б.
— Ну, видел. Это его мать.
— Если мать, то почему Б? Почему не Р? Ведь у сына и матери фамилия должна быть одинаковая.
— Может, она снова вышла замуж?
— Возможно. Я не успел это проверить. Но что, если Франсуаза Б означает Франсуаза Багдасар? На европейский манер. Ведь фамилий у индийских раджей не бывает.
— Откуда тогда взялась фамилия Ренье?
— Не знаю. Предположим, при натурализации он взял девичью фамилию матери.
— Домыслы, — отрезал Гош. — Ни одного твердого факта. Сплошные «что если» да «предположим».
— Согласен. Но разве не подозрительно поведение Ранье во время убийства Свитчайлда? Помните, как лейтенант вызвался сбегать за шалью для мадам Клебер? И еще попросил профессора без него не начинать. Я полагаю, что за несколько минут отсутствия Ранье успел поджечь урну и заскочить к себе в каюту за скальпелем.
— А с чего вы взяли, что скальпель был именно у него?
— Я говорил вам, что узелок негра исчез из шлюпки после обыска. Кто руководил обыском? — Ранье.
Гош скептически покачал головой.
Пароход качнуло так, что он больно стукнулся плечом о дверной косяк. Настроение от этого лучше не стало.
— Помните, с чего начал тогда Свитчайлд?
— продолжил Фандорин, выдернул из кармана часы, и темп его речи ускорился.
Он сказал, у меня все сложилось, и с платком, и с сыном. Порыться в списках Эколь Маритим и отыщется. То есть он не только разгадал тайну платка, но и узнал что-то важное про сына Раджи. Например, что тот учился в марсельской Эколь Маритим, мореходной школе, которую, кстати, заканчивал и наш Ренье. Индолог говорил про телеграмму, посланную знакомому во французское министерство внутренних дел. Возможно, Свитчайлд хотел выяснить судьбу мальчика. И, видимо, кое-что выяснил, однако вряд ли догадался, что Ренье и есть наследник Багдасара, иначе профессор вел бы себя осторожнее.
— Что он разнюхал про платок?
— с жадным интересом спросил Гош.
— Мне кажется, я могу ответить на этот вопрос, но не сейчас, после, время уходит.
— Значит, по-вашему, Ренье сам организовал небольшой пожарчик и, воспользовавшись паникой, заткнул профессору рот? — задумчиво произнес Гош.
— Да, черт подери, да, шевелите же мозгами! — Улик мало, я знаю. Но еще 20 минут, и Левиафан войдет в пролив.
Однако комиссар все еще колебался.